Примечание 12. По Хеккеру Петр требовал первых мест в коалиционном управлении церковью, на что ему ответили, что это дело собора. Конец 12 примечания. Те ответили, что это вопрос политический, и на этом переговоры были прерваны. Тогда Петр опубликовал воззвание, датированное 28 июля, накануне последнего разговора, в котором стал на непримиримую позицию. В настоящее время, сообщалось в воззвании, так называемые новоцерковники все более обсуждают вопрос о воссоединении с нами. Они созывают митинги в городах и деревнях и приглашают православное духовенство и мирян к общему обсуждению вопроса о воссоединении и к подготовке к их псевдособору. Но канонические правила запрещают участвовать в таких собраниях и тем более выборах, так как по 20-му правилу Антиохийского собора никому не разрешается собирать собор одному без епископа, в котором поручена митрополия, и никакой законный акт не может быть совершен без нашего одобрения в сотрудничестве со всей законной православной иерархией. Мало того, Петр напоминал новоцерковникам об их незаконном соборе 1923 года и о его решениях и заканчивал заявлением, что воссоединение возможно только при условии, что каждый из них отречется от своих ошибок и подвергнется публичному покаянию за отступничество от церкви. Новоцерковники ответили на это тремя воззваниями, приглашающими массы последователей патриарха взять дело в свои руки. Они обратились затем почти во все епархии к епархиальным властям, чтобы привлечь их на свою сторону. Советская власть и тут старалась помочь им, арестуя и ссылая упорствующих, соблазняя колеблющихся. Но все же воззвания не имели успеха. Страница 237. Третий собор собирался в Москве 1 октября 1925 года по традиции в храме Христа Спасителя. Делегаты в количестве 345 были выбраны от 17 тысяч приходов. В их составе был 101 епископ и митрополит, 120 священников и 125 мирян. Из них 314 были от Великороссии, 7 от Белоруссии, 13 от Украины. Были налицо представители Константинопольского и Александрийского патриархатов. Присутствовал также французский иезуит де Эрбиньи. Автокефальные отделившиеся церкви прислали приветствие. Из всего состава только 42 члена собора склонялись к примирению с тихоновцами, остальные стояли на платформе новой церкви. Однако и они приехали в большинстве с мандатами об объединении. Ставший обязательным лояльный адрес правительству был менее льстив и утрирован, чем адрес собора 1923 года. Группа 42 внесла предложение пригласить местоблюстителя Петра к соучастию в обсуждении взаимных отношений старой и новой церкви. Но оказалось, что частная делегация мирян-москвичей уже была у него 1 октября с этой же целью и получила резкий отказ, мотивированный уже известными нам возражениями о неканоничности всех действий отколовшейся церкви и ее псевдособоров. Условием прощения и объединения митрополит ставил публичное признание вины и покаяние, принятие третьим чином как раскольников. И ответ новоцерковников повторил прежние аргументы. Они не непогрешимы, ошибки были сделаны обеими сторонами. Собор и должен разобраться в правых и виноватых. Наконец, они готовы передать спор на решение Вселенского собора. Однако в то же время собор объяснил возражения Петра как отговорки, за которыми скрываются несомненные доказанные документы соношение Тихоновской церкви с заграничными монархическими движениями. Дальнейшие переговоры было решено прекратить до тех пор, пока Тихоновская иерархия не откажется от своей политической деятельности. Но тех староцерковников, которые не знают и не участвуют в политике их вождей, собор предложил призывать к сотрудничеству. Затем собор провозгласил законность и каноничность всех действий обновленцев, так же, как и собранного ими собора 1923 года. Однако соборная церковь объявила, что она окончательно отделяется от безответственных церковных групп и представителей, подобных протопресвитеру Красницкому, давно покинувшему главное церковное русло, или епископу Антонину, который также долгое время не имел никаких отношений к Священному Синоду. Священный Синод не ответственен ни за какие заявления и действия, ни за опороченное ими достоинство церковного сана. Это указывало на дальнейшее развитие тех умеренных настроений, которые мы отметили выше. Постановление о женатых епископах и авторах браках священников собор утвердил, но повторил о своей готовности подчиниться по этому вопросу суду Вселенского собора. Он повторил и согласие предоставить приходам выбор календаря. Затем собор, уже ставший на точку зрения церковного федерализма, утвердил автокефальность Украинской церкви, провозглашенную на Украинском соборе 8-21 мая 1925 года. В Белоруссии имеется автономная церковь, провозглашенная в мае 1924 года и имеющая право посылать делегатов на собор синодальной церкви. Страница 238-я. Грузинская церковь, провозгласившая свою самостоятельность в 1917 году без сношения с церковными властями, не находится в канонической связи с русской церковью. Выставленное собранием обвинения по адресу Петра, что он продолжает политическую деятельность, естественно, должны были повлечь за собой гражданские последствия. Петра обвиняли в признании императора Кирилла. Примечание 13. По сообщению Спинки, Смедович сказал ему лично 18 августа 1926 года, что Петр сам признался в сношениях с заграничными монархическими организациями и в том, что он послал благословение великому князю Николаю Николаевичу и просил прощения. Конец 13-го примечания. Создав таким образом для Петра угрозу уголовной ответственности, большевики повторили над ним эксперимент с Тихоном. Тучков от имени правительства предложил ему легализовать управление православной церковью, если он согласится опубликовать декларацию определенного содержания, устранить от церковной жизни неугодных власти епископов, осудить заграничных епископов и поддержать контакт с правительством. Петр отказался. На этот случай у третьего отдела ГПУ уже готова была группа епископов, более сговорчивых во главе с архиереем Григорием Екатеринбургским. Члены группы посетили Петра и просили опровергнуть обвинение. Петр отказался, заявив, что он один отвечает за церковь. Тогда, 9-22 декабря 1922 года, эта группа епископов собралась в Донском монастыре и объявила себя независимой от места блюстителя и выбрала новое временное высшее церковное управление из 9 членов, которые должны были подготовить созыв собора Тихоновской церкви в 1926 году. Немедленно же это управление было официально признано и получило возможность напечатать и распространить свое воззвание. Митрополит Петр и группа близких к нему иерархов, живших в Москве, были арестованы 10-23 декабря 1925 года по своевременно сделанному распоряжению в управление церковью должен был вступить Сергий, митрополит Новгородский, как заместитель местоблюстителя. Ему тоже было предложено пойти на компромисс с властью, а когда он не согласился, то ГПУ устроило Григорию свидание в тюрьме с Петром. Введенный в обман, Петр из своего заточения 1 февраля 1926 года решился на образование особой коллегии для управления церковью, которую правительство, как мне заявили, было согласно легализовать. Однако же позднее, получив точные сведения о самочинных действиях Григория и его сторонников, Петр письменно упразднил коллегию и запретил священнослужение архиереев-самочинников с отстранением их от занимаемых кафедр. Страница 239. Заместительство себя он вновь вернул митрополиту Сергию, послание 1 января 1927 года из Перми. Так завершилась борьба между заместителем и самочинным управлением. Большинство староцерковников перешло на сторону Сергия, и Тучков, проводивший политику легализации после столь же неудачной попытки заменить Сергия митрополитом Агафангелом, принужден был возобновить переговоры именно с Сергием. Правительство потребовало от Сергия, чтобы он выяснил позицию староцерковников. Сергий ответил официальным заявлением, что представляемая им церковь не занимается политикой и, безусловно, лояльна в смысле признания правительства. Но он напоминал, что Советская Конституция гарантирует свободу религиозной пропаганды и просил применять этот метод к старой церкви, дав ей возможность нормальной деятельности. Что касается заграничного духовенства, Сергий заявил, что оно не составляет части русской церкви и ему не подсудно. Со своей стороны, быть может, зная о переговорах, епископы, сосланные на Соловецкие острова, тем же летом 1926 года представили правительству от имени руководящего органа православной церкви и самой этой церкви памятную записку, в которой в совершенной искренности изложили перед советской властью как затруднения, мешающие установлению взаимных благожелательных отношений между церковью и государством, так и те средства, которыми они могли быть устранены. Этот замечательный документ действительно отличается прямотой и ясностью утверждений, соединенными с глубокой продуманностью аргументации. Соловецкие узники, продолжая традицию Тихона и его заместителей, пытаются рассеять окутывающую церковь атмосферу недоверия. Они, однако, не отрицают, что в прошлом действительно были политические выступления, но они объясняют их и, в сущности, оправдывают двумя причинами. Во-первых, тогда еще не существовало власти в смысле организованного правительства, а существовали самозванцы с преступным прошлым, выдававшие себя за агентов правительства, и все общественные силы находились в состоянии борьбы. Во-вторых, в эту критическую минуту церковь, проникнутая своими государственными и национальными традициями, унаследованными ею от своего векового прошлого, не могла не выступить в защиту порядка, полагая в этом свой долг перед народом. С течением времени, когда сложилась определенная форма гражданской власти, сам патриарх Тихон заявил о лояльности церкви и решительно отказался от влияния на политическую жизнь. Православная церковь уживается со всеми формами государственного устройства от восточной деспотии Старой Турции до Республики Североамериканских Штатов. Страница 240-я. Закон об отделении церкви от государства, введенный в Конституцию, мог бы при изменившейся политической системе до известной степени удовлетворить обе стороны. Церковь не имеет религиозных оснований его не принять. Но тогда уже нужно было бы полное и последовательное применение закона. На деле этого нет, правительство не остается нейтральным. Оно совершенно определенно становится на сторону неверия. В этом и заключается действительное расхождение между православной церковью и государственной властью. В ряде ярких сопоставлений записка иллюстрирует это противоречие, при котором действительно между церковью и государством не может быть никакого сближения и примирения. Правда, продолжают соловецкие узники, попытка примирения с властью была сделана обновленцами. Обновленцы утверждали, что религия в пределах СССР не подвергается никаким стеснениям. Они делали жалкие попытки внедрить в сознание верующих мысль, будто христиане по существу не отличаются от коммунизма и что коммунистическое государство стремится к достижению тех же целей, как и Евангелие. Они пробовали и пересмотреть христианскую догматику. В результате эта схизма стала как бы государственной церковью, которой советская власть, вопреки ей уже издаваемым законам, оказывает покровительство в ущерб церкви православной, вплоть до бесплатных билетов на собор 1923 года. Православная церковь не могла бы не повторить позорной лжи о религиозной свободе в СССР, не отказаться от обвеянного святыней прошлых веков вероучения. Никакими компромиссами и уступками, никакими частичными изменениями в своем вероучении или перетолковывании его в духе коммунизма церковь не могла бы достигнуть сближения. И поэтому она испытывает весьма существенные стеснения в своей деятельности и в религиозной жизни. Она не получает разрешения открыть правильно действующие органы центрального и епархиального управления, не может перенести свою деятельность в ее исторический центр, Москву. Ее епископы или вовсе не допускаются в епархии, или допущенные туда бывают вынуждаемы отказаться от выполнения самых существенных обязанностей своего служения, проповеди в церкви, посещения общин, признающих их духовный авторитет, иногда даже посвящение. Местоблюститель патриаршего престола и около половины православных епископов томятся в тюрьмах, в ссылках или на принудительных работах. В порядке управления правительство принимает все меры к подавлению религии. Оно пользуется всеми поводами к закрытию церквей и обращению их в места публичных зрелищ, к упразднению монастырей, несмотря на введение в них трудового начала, подвергает служителей церкви всевозможным стеснениям в житейском быту и так далее. Примечание 14. По советской статистике, в 29 губерниях из 87 было к октябрю 1925 года конфисковано 1003 православных церкви, 29 магометанских, 27 староверческих и 29 других вероисповеданий. Из православных 114 обращено в школы, 195 в клубные помещения, 280 употреблены для других педагогических целей, 79 для жилищных и промышленных надобностей, 298 остались без употребления, 6 разрушены за ветхостью. О дальнейших мерах этого рода смотрите ниже. Конец 14-го примечания. Страница 241-я. При непримиримом идеологическом расхождении столкновение государства и церкви может быть прекращено только последовательно проведенным законом об отделении церкви от государства. Церковь не стремится к неспровержению существующего порядка, никого не призывает к оружию и политической борьбе, повинуется всем законам и распоряжениям гражданского характера. Она не принимает участия в политической деятельности и не состоит ни в открытых, ни в тайных сношениях по делам политическим с зарубежными епископами. Тихон осудил их выступление, распустил их синод, кафедры их заменены другими лицами. Но и тут есть граница, перейдя которую церковь превратилась бы в то положение государственной церкви, в какое возвратил себя обновленческий раскол. став слугой государства. Если запрещено порицание действий правительства, то также должно быть запрещено и одобрение их, ибо это тоже есть вмешательство в политику. Церковь не может также взять на себя обязательство перед правительством следить за лояльностью своих единоверцев и считает сыск и политический донос несовместимым с достоинством пастыря. Она не влияет на отдельных лиц, ибо у каждого верующего есть свой ум и своя совесть. Она не может подвергать ни клириков, ни мирян церковному суду по обвинению в политических преступлениях. На этом основании Тихон отказывается от неоднократных требований представителя ОГПУ доказать свою лояльность путем осуждения русских епископов, действующих за границей против советской власти. Осуждая их поведение, авторы записки были бы затруднены выразить свое неодобрение в каком-нибудь акте судебного характера, ибо даже решившись на это, православная иерархия не могла бы ни собрать соборы для суда, ни гарантировать обвиняемым личной безопасности для явки, ни проверить обвинительного материала, собранного правительственными учреждениями. Обязываясь таким образом ни в храмах, ни в церковных учреждениях, ни в церковных собраниях не вести никакой политической пропаганды, руководящий орган православной церкви надеялся, что и государство добросовестно исполнит обязательства, принятые на себя в законе. Он надеялся на пересмотр законов об обучении детей и о лишении религиозных объединений прав юридического лица, на возвращение останков святых из музеев в храмы, на разрешение организовывать епархиальное управление, созывать собор, избирать патриарха и членов священного синода без всякого воздействия церкви на выборы и свободу обсуждения, на свободу назначения епископов на кафедры и в состав синода от влияния и политического надзора государственного чиновника. Если ходатайство церкви будет отклонено, так кончалась записка, она готова, несмотря на материальные лишения, которым подвергается, встретить это спокойно. Страница 242. Возможно, что памятная записка была уже ответом на предварительные шаги Сергия, который в результате переговоров с Тучковым составил проект декларации от имени церкви и вместе с проектом обращения к правительству разослал его епископам для выяснения их отношения к предположительному шагу легализации. В ходатайстве к Народному комиссару внутренних дел заключалась просьба о регистрации иерархии патриаршей церкви, в частности его как местоблюстителя и канцелярии при нем временно в Нижнем Новгороде, но с возможностью перемещения в Москву, епархиальных и викарных архиереев с их канцеляриями с допущением дальнейших шагов по созыву собора, выбору патриарха, синода и высшего церковного управления, наконец, о разрешении ему до собора собирать собрание архиереев 5-15 человек. Он просил также разрешить издание Вестника Московской Патриархии и организацию высшего академического и среднего духовного образования для лиц старше 18 лет, новоцерковникам создание богословских школ было разрешено. В обращении к православным, датированном 28 мая, 10 июня 1926 года, Сергий заявил, что взял на себя засвидетельствовать перед советской властью искреннюю готовность быть вполне законнопослушными гражданами и решительно отмежеваться от всяких политических партий и предприятий. Но, будучи искренним до конца, он вставил из записки соловецких епископов два места о непримиримом противоречии веры и неверия и об отказе от суда и наблюдений за политическими настроениями единоверцев. С другой стороны, однако, он подчеркнул, что именно вера христианина научает отказаться от собственности, жизнь положить за общее дело, показать пример трезвости, честности, усердия на службе обществу. Получив согласие епископов, Сергий передал свои документы Тучкову 28 мая 10 июня, но Тучков признал их недостаточными. Он продолжал требовать принятия тех условий, которые он поставил Петру в 1925 году. Одновременно усилились аресты и высылки епископов. Чтобы сломить упорство центральной духовной власти, местные органы ГПУ стали предлагать легализацию отдельным епархиям, округам и даже благочинным, и местами имели успех. Так как Сергий не сдавался, то и ему стал грозить арест. Ввиду этого и ввиду возможности смерти заточенного Петра осенью 1926 года у близких к Сергию епископов возникла мысль избрать нового патриарха за невозможностью созвать собор путем опроса епископов. Страница 243. Был даже намечен кандидат Кирилл Казанский. К ноябрю были уже собраны подписи 72 епископов под актом избрания. Осенние аресты епископов и самого Сергия, отвезенного в начале декабря 1926 года из Нижнего, где он пребывал все время, в Москву его не пускали, во внутреннюю московскую тюрьму ГПУ, остановили все дело.